Свежее утро на радио «Спутник».
Студия Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте. Леша, привет.
Да, привет.
Алексей Геннадьевич. Значит, место встречи изменить нельзя. Ну, наверное, да? Или можно, мы не знаем. Ну, наверное,
уже
нельзя.
Нельзя.
Будем считать, что нельзя. Саммит президентов России и Соединенных Штатов будет проходить в вилле Лагранж на берегу Женевского озера. Об этом сообщил Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии. Более того, там поблагодарили обе страны за доверие к выбору, вернее, в выборе места встречи.
Да, совершенно верно. Ты знаешь, как переводят? Ты же франкоязычный, должен знать.
Большая.
Нет.
Маленькая.
Нет. Сарай.
Сарай. Вот будут встречаться... Грант это большой, да. Конечно. Гранж это сарай. Да,
да. Понимаешь. Так. Понимаешь, будут встречаться,
ну,
в сарайчике.
Ну, это юмор такой. Юмор такой.
Да, в общем, я посмотрел, что это за вилла. Классическая вилла «Ля Гранж» 18 века расположена в парке вдоль левого берега Женевского озера. Из парка, усеянного секвойями, кустами роз и старинными фонтанами, открывается красивый вид на озеро и парусные лодки.
Красивый, Леш. Нет, эпитет слабенький. Великолепный. Ну,
да, превосходный.
Восхитительный. Да, да. Так.
В общем, ну, залез в Google, посмотрел, что это такое за вилла. Ну, действительно, красивое, конечно, место, безусловно. Рейтинг 4,6. Кто-то остался недоволен при посещении.
Не сказать, что прям высочайший. 4,9 бы могло
быть. Чуть больше 50 оценок, там под 56, что-то такое оценок. То есть, вот. Элегантный образец французской архитектуры 18 века. Поместье, которое было построено в 17 веке Жаком Франкони. Да, и надо сказать, что на месте этого поместья располагалось еще одно со времен Римской империи. Там сохранились часть руин с тех незапамятных времен. В общем, в 18 веке дом в нынешнем вот в французском стиле был построен семьей Лулинов. В 19 веке дом был приобретен женевским судовладельцем, который заработал свое состояние во Франции, в Марселе. И внук его звали Франсуа Фавр, женевского судовладельца. Так вот, его внук, значит, произвел там ремонт и так далее, и вместе с библиотекой и парком подарил городу. Вот так вот. Просто
я
взял любуюсь. И подарил.
Извини, что я молчу, я просто любуюсь.
Ты посмотри, знаешь, что вот удивительно? В 1917 году, значит, внук владельца вот этого вот подарил это поместье городу. В 1917 году. Как там, тоже
да,
можно...
символизм, да, некий.
Где-то что-то у кого-то отбирали, так сказать, тоже в народное достояние. А где-то просто кто-то кому-то что-то дарил.
А там на фоне, знаешь, мерцают Альпы, я так понимаю, швейцарские.
Ну, да,
горы,
там где-то далеко, Женева.
Облака,
в общем,
такие
красиво,
легкие,
красиво.
Очень хорошо.
Ну, не знаю, удастся ли главам государства полюбоваться этими пейзажами, прекрасным видом и вообще, в принципе, этой виллой, потому что понятно, что встреча предстоит такая. Ну, можно сказать, наверное, употребить это слово тяжелое для обоих президентов, для обеих стран. Поэтому уж не знаю, насколько будет время и возможность действительно насладиться и по природой и красотой этого места. Но и когда мы говорим, что место речи изменить нельзя, почему мы, собственно, выражаем в каком-то смысле такую, да, уверенность, что вот это место? Встреча может не состояться, но если состоится, то здесь
там,
почему?
И все, да.
Да, потому что уже, ну, понятно, ведутся работы специальных служб по подготовке сарайчика к приему.
Будем надеяться, Леш, что окружающая красота способствует благодушию, благорасположенности президентов.
Да. Ну, как-то умиротворению, действительно, настроению, да, на такой романтический, гуманитарный лад.
Решений,
да, 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 да. Ну, в общем, сообщается, кстати, что оба президента прибудут на вертолетах в эту виллу.
Ну, потому что на самолет туда тяжеловато, конечно.
Ну, да, тяжело.
А Давай теперь немножко шпиономании. Да,
да, интересно.
Добавим.
Это всегда детектив.
Польша. Кстати, там, ну, сейчас мы про Польшу. Там в Латвии тоже подозревают одного из депутатов Сейма в сотрудничестве с Россией. Но мы сейчас про Польшу. Там задержали журналиста, которого обвиняют в шпионаже в пользу, ну, Москвы, опять, России. Второй подобный случай с середины мая. В прокуратуре польской заявляют, что бывший сотрудник крупного издания «Впрост», я, наверное, так читаю,
да,
но там
одно,
одна согласна, ударение больше некуда ставить, пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками.
Верно. Ну, сама формулировка, да, пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками.
Неудачно пытался.
Ну, это преступление, конечно, когда ты пытаешься установить контакт с политиками. Ну, что
контакт.
Это? Как это?
А что за контакт?
Журналист пытается
контакт.
Поговорить, понимаешь, с политиками.
Со спикером.
Поэтому, конечно, это дело не может просто так пройти. Операцию провели сотрудники агентства внутренней безопасности по указанию прокурора. Задержанного зовут Януш Н. Фамилия не раскрывается, известное имя. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он вел деятельность, дословно, вел деятельность в пользу России, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже был задержан его коллега. Очень странная тоже, на мой взгляд, формулировка. Мы, люди, воспитанные на детективах, как-то склонны считать, что наоборот, когда твоего подельника там или кого-то, кто причастен, значит, к тем же преступлениям задерживает, то наоборот активизация должна спадать, да, что называется, должен был залечь на дно в Брюгге или в, не знаю,
в
Варшаве где-нибудь, но должен был залечь на дно. Но нет, в прокуратуре считают, что он активизировал свою деятельность после предыдущего задержания своего коллеги, журналиста. В общем, что вменяет? По поручению лиц, действующих в интересах российской разведки, пытался установить контакт с польскими иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. Подозреваемый вел свою деятельность на территории Польши, Европейского Союза и других стран с целью, что же он пытался сделать, Януш? Ослабить пытался позиции Польши в Евросоюзе и на международной арене.
Диверсионная цель.
Это так, просто, да.
Не, я просто добавлю, вот смотри, я специально посмотрел, я думаю, это у нас отдельно будет обсуждаться, возможно, я, так сказать, гарантировать не могу, но вот депутата латвийского парламента, есть имя, Янис Адамсенс, значит, заподозрили шпионажа в пользу России. В общем, он вину свою отрицает, но, тем не менее, депутаты уже проголосовали,
Я выходил на секундочку, это ты про этого же Януша?
Нет, это я про Латвию уже говорю. Я просто говорю о том, что эта история, она обрастает дополнительно. Ну, это параллельная история, да, но все они в одну и ту же копилку.
Да, абсолютно верно.
Много затесалось шпионов.
И мало того, задержали в середине мая польские власти Марчина К. Его тоже обвиняют, естественно, в шпионаже в пользу России.
Да, мы об этом рассказывали.
Да, возникает вопрос, каким образом это может сказать, задержание журналистов и обвинение журналистов в шпионаже в пользу России может сказаться на двусторонних отношениях Москвы и Варшавы и без того, так сказать, да, неблагополучно.
Ну, никудышно, скажем честно.
С этим вопросом мы обратились к эксперту по конкурентной разведке, спикеру конференции по безопасности бизнеса Василию Ющуку.
Этот инцидент будет использован в большой политической игре. Тут скорее вопрос, будет решено использовать это как формальный повод для того, чтобы вводить санкции и производить эскалацию напряженности в отношениях, или же этот инцидент будет использован для того, чтобы, например, на что-то разменяться. Напряженность в отношениях с Польшей вырастет, поскольку выстраивается цепочка, что сначала был один, потом второй, это все взаимосвязано и вот раскручивается в этом направлении, то, скорее всего, это продолжением в дальнейшем будет какой-то удар по интересам России.
Леш, мне кажется, мы немножко в ловушку попадаем, да, мы в таком ироническом ключе это обсуждаем, как бы вроде бы отрицая возможность того, что кто-то на России мог работать в Польше, кто-то в России может работать, ну, то есть ты понял, и наоборот, да, то есть это такая разведывательная деятельность, она же не прекращается.
Безусловно.
Понимаешь?
Но ты понимаешь, что позволяет мне, по крайней мере, ну, вот, в каком-то смысле иронизировать по данному вопросу. действительно нельзя исключать, что это он мог работать там...
Китайские шпионы в Японии работают, японские в Китае, все это есть. Только.
Там, да. Слушай, ну, я к примеру. Самый такой для меня яркий пример вот работы разведслужб. Несколько лет назад, может быть, 5 лет назад мы это обсуждали в эфире «Радио Спутник». Mm-hmm. Из Ватикана кто-то передавал анализ мочи Папы Римского в Китае, ну, mm-hmm. сотрудникам разведслужб, понимаешь?
А ты исключаешь это?
Нет.
Это звучит смешно.
Нет, наоборот, для меня это иллюстрация, демонстрация, ну, как бы вот такой, с одной стороны, глобальности, с другой стороны, ну, всеобъемлемости, да, всеобъемлемый
такой... Конечно, анализ, ну, а много можно сказать, прежде всего, о состоянии здоровья.
Здоровья, конечно, это
важно. А Папа Римский — это один из лидеров Запада, собственно говоря, духовный лидер.
Ну, возвращаясь к истории с Польшей, верно, да, тут можно иронизировать, а может нет, но просто последнее обвинение, и вот эта шпиономания разгорающаяся или разгоревшаяся, все время сопровождается словосочетанием, уже набившим оскомину, да, ну, с понятно, высокой да. степенью вероятности, возможно, ну, да, и понятно. Так далее. То есть, если есть какие-то конкретные доказательства,
слушай, надо действительно, что есть доказательства, или уже потом, что собран пакет доказательств, которые железобетонно подтверждают сотрудничество такого-то гражданина с Москвой, тогда вопросов нет, да?
Верно, абсолютно. И я здесь все же возвращаюсь. Да, сейчас скажу, что когда задержали его, тоже, значит, польские власти говорят, что изъяты деньги у него в квартире свыше 80 тысяч долларов. И, значит, большое количество электронных средств, носителей.
Да.
Он же журналист.
Это раз. А во-вторых, в любой квартире, мне кажется, есть носитель, даже не у журналистов.
Но вот это и вызывает в каком смысле. Ну, да, и здесь деньги, можно. 80 тысяч долларов, эти электронные носители. Но что... Я просто хотел сказать, что понятно, что мы недалеко ушли от предыдущей темы, но в преддверии встречи, тем более сейчас у Байдена турне по Европе, в очередной раз, значит, нескольких журналистов обвинить, поднять эту
политический
тему.
Момент. Надо вот показать, смотрите, Россия вот свои щупальца везде по всей Европе подрывает, значит, устойчивость Запада. Да, это тоже может быть.
А потом, может быть, даже отпустить этих журналистов. Ну, а как бы...
Ну, втихаря уже
отпустить. Осадочек, что называется, остался.
Может и такое быть. Евразийский экономический союз и Индонезия подпишут договор о создании зоны свободной торговли. По словам министра торговли Индонезии Мухаммада Луфти. Соглашение имеет большое значение для развития межрегиональных отношений. Документ будет подписан в сентябре 2021 года.
Да, но вот расширяет ЕАЭС сотрудничество с разными странами, межрегиональное. В общем, Луфти отмечает растущие потребности Индонезии в углеводородах и выражает надежду, что Россия может поставить в Индонезию больше сырья через прямые продажи,
по
частности, из Сахалина танкерным сообщением и через совместную геологоразведку в стране. Что говорить? Нефтяные запасы Индонезии сокращаются, а потребление нефти увеличивается, и это вин-вин ситуация для Роснефти и, возможно, Лукойла, чтобы увеличить свое присутствие в нашей стране. Вин-вин, но имеется в виду, когда обе стороны получают какие-то бонусы. Дал такое развернутое интервью российским СМИ глава Минторга индонезийского. Говорит, что Индонезия ищет направление для своего экспортного рынка. Сейчас торговый баланс России составляет 2 миллиарда долларов в год. Индонезия поставляет товаров на 1 миллиард. И Россия, в свою очередь, тоже на миллиард товаров продает в эту страну Юго-Восточной Азии. Хотелось бы, говорит Муфти, чтобы это сотрудничество было объемнее. Значит, о чем ведутся переговоры с Россией? О судах, вот ты говоришь, технологии. Значит, о судах, о самолетостроении и о вертолетах.
Это вот, хорошо. Вот это уже интереснее.
Вот
да.
о чем а говорит
нефть,
Индонезия.
Нефть.
Еще немаловажный источник дохода, второй, кстати, по величине в Индонезии, это туризм. Mm-hmm. Так вот, туризм уступает только нефтепромышленности в этой стране. Сообщает, значит, Луфти, что Бали откроется для россиян в августе этого года. При этом будет предусмотрена возможность, что приезжающие на Бали гости смогут вакцинироваться прямо на месте, то есть получать вакцины на Бали. Ты что-то хочешь сказать?
Циферку можно? Я нашел цифру, значит, 19-й год, но я думаю, в 20-м мало что изменилось. Вообще просто все могло упасть, да, из-за пандемийных всех этих дел. Значит, не сырьевой и не энергетический экспорт России в Индонезию – это 500 миллионов долларов. То есть половина.
Половина.
Да, а половина, соответственно, сырье.
Да. Бали нас поправляют, простите, пожалуйста, да. Сказочная Бали, конечно же. Значит, возникает вопрос. Индонезия находится, как мы все прекрасно понимаем, в Тихом океане. Понятно, что у Индонезии ключевой партнер, один из ключевых, это Китай. Ну, понятно, регионно. И Соединенные Штаты, которые намеревались, значит, тоже вот это транстихоокеанское партнерство заключить. И мы с вопросом, а как, собственно, США и Китай могут отреагировать на расширение зоны свободной торговли ЕАЭС? Как, в общем, они отреагируют? Мы с таким вопросом обратились к гендиректору института ЕАЭС Владимиру Лепехину. Вот что он нам сказал.
Китай и США к этому не имеют никакого отношения, поэтому особого права у них к этому как-то относиться нет. С другой стороны, мы знаем, что в Соединенных Штатах есть установка препятствовать развитию Евразийского экономического союза, поэтому любое расширение Евразийского экономического союза там воспринимается негативно. Учитывая такой насущный интерес Соединенных Штатов к Тихоокеанскому региону, где они пытались доминировать, это, пожалуй, тот театр возможных военных действий, роль которого будет увеличиваться со временем. Поэтому, конечно, крупнейшая страна этого региона, которая делает крен в сторону евразийских контактов, конечно, Соединенные Штаты радовать не могут. Китай, я думаю, относится к этому более спокойно, потому что он уже доминирует в Тихоокеанском регионе. У него очень прочное отношение с Индонезией.
Да, ну и вот также Владимир Лепехин сказал, напомнил всем нам, что Китай, Россия, прошу прощения, и Индонезия являются конкурентами по поставкам сжиженного газа в Китай.
Ну,
Россия и Индонезия. Да. То есть в этом смысле конкуренты. Также Владимир Лепехин сообщил, что Индонезия намерена получить льготы по поставкам пальмового масла в ЕАЭС, в страны ЕАЭС.
А вот они, здесь они я большие, бы не испытывал они большого оптимизма.
Ну, естественно, да, понятно. Это, но это, слушай...
Плохое масло, использующееся в пищевой промышленности, это здоровье нации.
Безусловно. Но во всем мире все страны его покупают. Я не знаю, это, может быть, это мое упущение, не знаю ни одной страны, где был бы введен запрет на ввоз пальмового масла на производство и на потребление. Но еще один штришочек, глава Минторговли хвастается и говорит, что в 98-м году, когда был азиатский финансовый кризис, ВВП Индонезии на душу населения составлял $463, сейчас этот показатель превышает $4000. То есть рост за последние 20 лет составил почти 1000%. В общем, такой серьезный. Ну и... Пятая страна в мире. Входит в пятерку самых крупнейших стран мира.
Да, и добавим, что это самая крупная мусульманская страна в мире, 270 миллионов населения.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Онлайн-кинотеатр намерен судиться с Роскомнадзором из-за цен курения. Интернет-сервисы намерены отстоять право не показывать социальную рекламу о вреде табака.
Да, вот такая история. Роскомнадзор ранее привлек к ответственности три крупнейших видеосервиса за демонстрацию курения в их контенте, в контенте, который у них транслируется, без пометки о вреде табака. Углядел, понимаешь, Роскомнадзор.
Мы тут мультики обсуждали час назад.
Да.
Ну, погоди, вспомни. Там дымит же, все время, волк.
Да, и
в кадре.
Но Роскомнадзор говорит о том, что должна быть плашка внизу. Mm-hmm. Вот это электронное, табак, курение вредит вашему здоровью. Некоторые дети, которые смотрят «Волка», погоди, и читать-то не умеют, понимаешь?
Вот там все делают.
Да,
но 3-4 года,
но плашка должна
стоять. Значки.
Плашка должна стоять, несмотря ни на что. Так вот, три кинотеатра были оштрафованы. Компании Иви, Кинопоиска, еще кто-то третий, прошу прощения, забыл, оспаривают эти штрафы, настаивая на том, что они не обязаны соблюдать нормы для вещателей и организаторов трансляции. Дело в том, что в 2014 году был действительно принят закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции. Этот закон, этот документ обязывает вещателей и организаторов демонстрации предварять сообщением о вреде табака, сцены с курением в фильмах, сериалах и так далее. А сервисы говорят, что мы, дескать, просто, ну, содержим в себе, да, сам потребитель включает этот сериал, мы ему ничего не показываем, мы просто храним эти фильмы и сериалы. И мы не хотим раздражать клиентов, которые платят за то, чтобы смотреть фильмы и сериалы без рекламы. Мы с вопросом обратились к управляющему партнеру юридической компании «Позиция права» Егору Редину, попросили его прокомментировать. Вот что он нам сказал.
Суд будет принимать решение, исходя из норм закона. Нормы закона трактуются таким образом, что шансов у контрольных и надзорных органов больше в победе все-таки, чем у данных сервисов. Существует письмо Федеральной антимонопольной службы, которое гласит о социальной рекламе о вреде потребления табака. И в данном письме существует такая дефиниция, что рекламодателями социальной рекламы о вреде потребления табака могут выступать любые лица, в том числе телеканалы, транслирующие аудиовизуальные произведения. То есть закон обязывает это делать всех организаторов трансляций. Исходя из этого, ну, мы не можем однозначно говорить о том, что в том числе видеосервисы освобождены от такой ответственности.
Леша, я вот просто думаю, а вот сцену употребления спиртных напитков, они маркируются как-то?
Нет,
в Российской Федерации?
Только
то можно.
Закона об охране здоровья граждан,
нет, я понимаю,
от
что...
воздействия алкоголя, по-моему, нет.
Еще
от
нет.
Воздействия табачного дыма
есть. Это же
есть.
Пробел. Нет, я просто к тому, что все шедевры мирового кино, если бы вот маркировались все сцены употребления алкогольной продукции или табачной, это бы, ну, это уже было бы другое что-то. Это не кино, а была бы сплошная социальная реклама.
Ты понимаешь, с 18-й стороны, но мне, да, вот в чем, собственно, суть-то спора. Онлайн-кинотеатры...
Ну, понятно, человек сам заказывает, да, сам себе организует и платит за отсутствие рекламы.
Да,
а тут ему, получается,
тут ему
вроде бы хорошую, из добрых побуждений навязывают. Да, это как бы коса на камень нашла.
И в онлайн-кинотеатрах говорят, что мы не имеем лицензии на вещание, а видео на платформе запускает пользователь. Сам организовывает трансляцию для личного или семейного просмотра. То есть мы в этом смысле только предоставляем, да. Но, значит...
Инструмент.
Законодательство в сфере рекламы оперирует универсальным понятием организатор трансляции. Вот, собственно, кто
такой
организатор.
То есть, я так понимаю, если в кинотеатре идет или
по телевизору
обязательно, где по точным методам, там да.
Там
а здесь
а
сам
здесь
человек
нет.
принимает
Совершенно
решение.
Да. Ну, формально онлайн-кинотеатры не являются вещателями, а только вот демонстрируют аудиовизуальные произведения, не демонстрируют, в смысле, а организовывают их распространение.
Как ты думаешь, кто победит в этой битве?
Не знаю, ты знаешь, но вот, да, Егор Редин сказал, что шансов больше у Роскомнадзора. Тут, конечно, мы
я
все это понимаем.
Я бы присоединился к Редину. Ну,
да.
Лично я, может быть, ты по-другому
но
думаешь.
Но посмотрим.
Будем следить внимательно. Россия возобновляет авиасообщение с 8 странами. Решение принято оперштабом по борьбе с коронавирусом. В штабе принято также решение об увеличении числа полетов. Вот указываются некоторые страны, да, в частности, в Грецию, Армению, Египет и Беларусь.
Да.
Правда, я так понимаю, о чартерах еще пока речи не идет.
Все будет зависеть в том числе от авиакомпаний, которые летают в Россию, не только от России. В общем, давай перечислим эти 8 стран. Российские перевозчики смогут при желании открыть прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. Ну,
интересный список, кстати.
В преддверии летнего, значит, туристического сезона, я думаю, что больше всех,
Хорватия,
больше других,
понятно.
Хорватия и Марокко.
Ну,
Марокко, океан, да. Замечательная страна, туристическая, известная своими курортами туристическими. Также, возможно, чартерное авиасообщение с Албанией. Почти на всех направлениях действуют квоты на полеты между Москвой и столицей и другими. другой страны не чаще, чем 2 раза в неделю. Следовательно, если будет соблюдаться паритет, то, значит, российская авиакомпания сможет выполнять 2 рейса в неделю и зарубежная еще 2. Квота в 1 рейс в неделю будет действовать для маршрутов Москва-Люксембург, Москва-Бейрут и Москва-Тирана. Ну и сейчас, наверное, стоит тоже сказать, что международные рейсы из-за России возобновлены. Ну, тут список стран, я уж не знаю, стоит перечислять или нет. Ну, много стран, порядка 15, там, 20 стран, если не больше.
Слушай, интересно, вот Албания, да, как-то она все время,
так сказать, Албания тоже курортное внимание. Место.
Это курорт на Адриатическом море, рядом с Черногорией.
Ты знаешь, у меня отдыхали
рядом
знакомые
с Грецией,
там.
Да, то есть это море, но...
Дешевая страна.
Дешевая, да. Но она как-то вот, знаешь, по сравнению с Черногорией и Хорватией, ну, конечно, если Балканы говорить, она как-то в меньшем почете.
Но ты знаешь, это в каком-то смысле и по объективным причинам. Вот мои знакомые, которые там отдыхали, ну, говорят, что, конечно...
Ну, там не очень благополучно
все, да, и инфраструктура, конечно, не так, как в Черногории, mm-hmm. там, и в Хорватии, но, тем не менее, природа замечательная, люди тоже говорят, что замечательные, по крайней мере, всякие, те, кто,
да.
кто
встречались. Они говорят, что это Албания, какой-то криминальный хаб Европы, ну, всякое говорят на самом деле. Да. Хотя на море страна еще
ну, раз что, повторяю. Море, слушай, море есть? Есть. Природа да. замечательная? Есть. Есть. Ну, а чуть ну...
Ну, немножечко хап, ну, чтобы понять.
Ну, наркотики, ну, торговля оружием, ну, проституция.
И машины угнанные вроде бы там как-то переоформляют. Ну, это чепуха все.
Слушай, когда это останавливало русского туриста?
Никак, скорее наоборот, это его
привлекает, так сказать, да, это некий вызов. Некий вызов,
конечно, некий вызов, да.
А слабо был, да? А вам слабо?
Ну, да, да. Так что перспективно. Нет, можно там и купить... апартаментики, квартиру.
Например.
Общем, да. Говорят, нам подсказывают, что это вот одно из перспективнейших направлений.
Не, ну, правда, красивая страна. Когда смотришь фоточки, природа замечательная, море, ну, правда, выглядит очень красиво.
Ну, в общем, ждем чартеров с Албании. Да. Что замечательно.